каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Письма русского путешественника по Восточной Европе. Подготовил и ведет программу Александр Генис. Впервые в эфире 12 июня 1997 года.
Как ни странно, в эти соседние для нас края я добрался лишь в самую последнюю очередь. Изъездив полпланеты, я наконец очутился так близко к дому, что это собрание пестрых впечатлений и отрывистых размышлений можно было бы назвать на полпути к родине. Здешняя история слишком близка нашей, чтобы говорить о ней степенно. То же происходит и с природой. Она так похожа на ту, среди которой я вырос, что возникает обманчивое впечатление. Доживу, я здесь был. Я специально ездил по Восточной Европе, как когда-то по России, на поезде. Поезд потворствует воеризму. На встречных, стремительно исчезающих из поля зрения, не смотришь, за ними подглядываешь. Встречные ловят рыбу или купаются, иногда работают. Иногда видишь только женщин, о присутствии мужчин догадываешься по лошадям. В этой части Европы они то ли пережили, то ли заменили тракторы. Но особенно хорошо железной дороге удаются пейзажи. Они не мелькают, как люди, а степенно удаляются. В итоге ты успеваешь рассмотреть ровно столько, чтобы захотеть выйти, даже ночью. Пейзажи напоминают о родине. Тому, для кого он родной, хватит, как японцам, трех строчек, чтобы описать такой пейзаж. В лесу колючек меньше и кислее клюква, славянская расплывчатость в лице. Сегодня, когда в окрестностях Отечества все так быстро и так кардинально меняется, родину приходится искать не на политической, а на физической карте. На ней свой дом найти проще. Как все, я твердо помню, где начинается Европа на Западе, и понятия не имею, где она кончается на Востоке. Так или иначе, в здешних краях Восточную Европу называют Центральной. К Западу от нее располагают Западную Европу. К Востоку – тоже Западную, но уже Азию. Как всегда в Европе, лучшая часть Варшавы – старая. Только здесь она новая. Чем древнее дом, тем свежее штукатурка. Невольно задаешь себе, стесняясь окружающих, вопрос, чем это отстроенное после войны коммунистов Средневековье отличается от Диснейленда? Более того, раз уж все равно приходилось строить на пустом месте, не стоило ли перенести стройку в Чикаго? Стабильности больше, а поляков не меньше. К счастью, это чушь. На пустом месте ничего не растет. Только на унавоженной истории почве архитектура может подняться заново. Настоящее всегда или хуже, или лучше будущего. Оно не бывает адекватным ни нашим страхам, ни нашим надеждам. Зато с прошлым настоящее умеет управляться по своему произволу. Второй раз лучше первого. Поэтому самое ценное, полезное ископаемое каждого государства – память. Переводя прошлое в настоящее, она всем позволяет нажиться на обмене. Память, как одежда, делает и страны, и людей разными. В бане, по крайней мере те, кто без татуировок, больше похожи друг на друга, чем в трамвае. Память – это искусство кройки и шитья. Она учит, как избавляться от необходимого и добавлять лишнее. С помощью портняжных ножниц истории каждая страна обзаводится мемуарами по фигуре. Греки знали, что делали, когда назвали Мнемозину «матерью муз». Память — это искусство, и облагороженная им реальность ярче, интереснее и элегантнее вульгарного оригинала. Как любое искусство, память немыслима без условности. Когда речь заходит о национальной памяти, таковой становится история. Через одну точку настоящего можно провести сколько угодно прямых в прошлое. Этим сейчас и занята Восточная Европа. Тут осуществляется грандиозный постмодернистский проект. Массированная реконструкция действительности. От Тисы до Шпрее сплошняком стоят краны, которые не строят, а отстраивают измученные амнезией регион. Залов Дрезденской галереи отдан ведутам XVIII века. Тогдашний муниципалитет, гордый своим богатством и щедростью, нанял художника, чтобы тот средствами живописи вел репортаж, запечатлел стройку того самого Цвингера, где сейчас висят его полотна. Фокус в том, что, выглянув в окно, посетитель и сегодня видит точно тот же пейзаж, что и на картине XVIII века – дворец в лесах. Подчистую разрушенную войну Дрезден только после коммунистов начал спасать из руин свое чудное прошлое. Настоящее стерло века, разделяющие две стройки. Это торжество тождества рождает острое чувство вневременности происходящего. Как будто несколько столетий ничуть не приблизили нас к завершению строительства. Не долгострой, а условия существования истории – питаясь сама собой, история не может застыть в том окончательном виде, в котором ее преподносят учебники и музеи. Прошлое – объект экспансии настоящего, и туристы – авангард его армии. Их взыскательная любовь просеивает века в поисках того, что лучше получается на фотографиях. Не меньше танков, облик окружающего меняет кодек. В отличие от них, он делает мир более живописным, умея при этом не только строить, но и разрушать.
В эфире радиоочерк Александра Генниса «Письма русского путешественника из Восточной Европы».
Карловым Варам свойственно скромное очарование буржуазии. Среди не слишком высоких гор, на обеих сторонах умеренно глубокого ущелья, вдоль берегов не горячей, а теплой речки, раскинулся городок, главной архитектурной достопримечательностью которого можно считать 13-метровый минеральный гейзер Вридло. Когда-то в Карлсбаде лечились короли и банкиры. Потом, уже в Карловых Варах, здесь набирались сил генсеки и космонавты. Сейчас жены новых русских. Всю эту публику обслуживает добрая сотня больших и малых отелей. Построены они в том затейливом стиле, который я считал дачным, пока не узнал, что он зовется викторианской готикой. С настоящей ее сближает стрельчатость и орнамент, а отличает явная курортная легкомысленность. Не Бах, но Штраус. Карловым Варам этот стиль к лесу. Горный вид будто вставлен в выпиленную лобзиком рамку. раньше об этом курорте я знал только благодаря кинофестивалю, премии которого в наше время ценились меньше ленинских. Но теперь мне уже не забыть этого симпатичного городка, потому что именно тут, в Карловых Варах, до меня, как и до писавшего здесь «Капитал» Карла Маркса, дошла сущность социализма. Не то, чтобы я раньше о нем не знал, но ум позволяет лишь познакомиться с истиной. Понять ее можно только увидев истину внутренним взором. На эту, впрочем, можно было смотреть и снаружи. В любом случае, не заметить ее было нельзя. Среди слегка слащавого, игрушечного, а значит по-немецки уютного пейзажа, она стояла как гвоздь, вбитый фарфоровое блюдо. Это была 20-этажная гостиница «Термал». Хотел бы я знать, что имел в виду неизвестный советский архитектор Владимир Махонин, вырубая в целебном карловарском небе свой бетонный замок. Не мог же он, перечеркивая не им созданный пейзаж, игнорировать опыт своих более талантливых, а главное, более скромных предшественников? У меня есть только одно объяснение. Автор этого серого монстра никогда не бывал в оскверненном им краю. Окрестности были ненужной деталью, мешающей величию замысла – построить такую гостиницу, которую можно было бы поставить где угодно, другими словами – нигде. Универсализм – врожденный эстетический порог социализма. Он глух к диалогу с местностью, земля для него всюду одинаковая. Ему, как Чернышевскому у Набокова, свойственно презрение к деталям. Мир без подробностей, который он пытается построить, уродлив, как лицо без глаз. Свято веря в придуманную им иерархию главного и неглавного, он радостно приносит второе в жертву первому. Самое скорбное из них – нынешнее поколение. Им социализм всегда жертвует ради грядущей смены, которой поручено исправлять его огрехи. Живя в долгу будущего, социализм обречен строить времянки. Ничто его так не изобличает, как удивительное архитектурное убожество. Любимые цвета социализма – все оттенки цемента. На старых улицах его дома выделяются, как стальные зубы в дамской челюсти. Поразительно, но за достаточно долгий срок, в который, скажем, запасом укладываются Перикловы и Афины, социализм не построил ничего, достойного его пережить. Говорят, что, рассматривая архитектурные проекты, Гитлер интересовался тем, как они будут выглядеть в руинах. Выяснилось, что никак. Тоталитарная монументальность оказалась картоной. Это лишает социализм тщеславной надежды оставить после себя величественные развалины, последнее утешение, в котором история не отказывала не менее кровавым эпохам. Если в термах «Каракалы» устроили театр, то театры социалистической постройки сами напоминают бани. В Ростове, правда, есть театр в виде трактора. Приговор социализму – преждевременная старость его архитектуры, которую ждет беспросветное будущее. Смерть без всякой надежды на возрождение. В эстетике атеизм опаснее, чем в этике. Он лишает искусства неразъясненного остатка. Художественных произведений без тайны не бывает, как людей без подсознания. Пятясь в прошлое, память передвигается на ощупь. Поэтому она не задерживается на лишенном душевного рельефа социалистическом пейзаже. Тут ей не за что зацепиться. Вряд ли берлинцам, прожанам, варшавянам, да и москвичам придет в голову когда-нибудь выуживать из Леты социалистическую архитектуру, которая так и не смогла оставить на берегу ни одного своего следа. Нет, один, пожалуй, есть. Это мавзолей. В конце 93-го года. Напуганные красным мятежом власти, не решившись совсем закрыть мавзолей, перегородили Красную площадь так, что подойти к вождю можно было только по одному. Один я и был. Никто не мешал мне провести полчаса наедине с Лениным. До тех пор я видел только прикрытого одеялом Мао Цзэдуна, но тот лежал в буднично-просторной комнате, из окон которой открывался вид на неоновую рекламу кентукских цыплят. Ленин был страшнее. Непонятно чистая сорочка, шерстистые волосы, мелкие, будто обгрызанные ногти, крепко зажмуренные глаза. И дом ему был под стать. Внутренность мавзолея не повторяет его внешнюю форму. Ее-то сущности нет вовсе. Полумрак скрадывает размеры склепа. О присутствии стен догадываешься только по змеистым сполохам рубиновой породы, финского гранита, сохранившего глухое языческое великолепие своей дикой родины. Капище мавзолея удалось социализму как раз потому, что у него была своя сокровенная тайна – живой труп. Геометрическое простодушие функционализма, который так пришелся по душе социализму, опирается на глубокомысленную теорию. Орнамент – преступление. Меньше – значит больше. Кто не видит разницы между ночной вазой и обыкновенной, обречены их путать. Однако вникать в тонкости этой архитектурной премудрости – то же самое, что изучать советскую жизнь по сталинской конституции. Результаты, к сожалению, видны невооруженным взглядом. Как сказал Бродский, Баухаус поработал над Европой не хуже Люфтваффе. Архитектура органична и потому избыточна, как природа, которая всегда работает запасом. Минимализм чужд всему живому. Поэтому и рационализм вредит архитектуре. Став машиной для жилья, она стареет так же молниеносно, как и все остальные машины. Между тем, призвание архитектуры – жить во времени, а не перечить ему. Как все живое – она стареет, умирает, возрождается. Открытая стихиям, она должна с ними сотрудничать. Ни одно сооружение не остается таким, каким было. Годы меняют его цвет, эпохи – контекст, погода – фон. Архитектура похожа на флору. Она пускает корни в землю, становясь частью пейзажа. Таким веселым содружеством элементов отмечен знаменитый Сан-Суси – гордость пригородной берлинской резиденции Потсдама. Название пышного, но миниатюрного дворца без забот тонко оправдывает ландшафт. Подножием Сан-Суси служит холм с виноградниками, которые так близко подступают к зданию, что живые лозы почти вплетаются в кариатиды, изображающие пьяных фавнов. Причудливая метаморфоза рококо смешивает живое с неживым в карнавальной пропорции. Настоящее вино пьянит изваянных из камня сатиров. Бешено отстраивающаяся Восточная Европа дает наглядные уроки метафизики. Архитектуру нельзя стереть с лица земли. Ее смерть обратима. Дома, как рукопись у Булгакова, не горят, если они, конечно, того стоят. Про человека я не знаю, но архитектуре для возрождения нужна душа, в которую социализм не верил. Эти письма не заменят путеводителя, и все же три моих совета, где важнее всего побывать, чем интереснее всего пообедать и что особенного посмотреть, завершат эту, как и все остальные передачи нашего путевого цикла. Прага, в которой на одной площади собраны все существовавшие в мире архитектурные стили, не только самый красивый, но и самый загадочный город Восточной Европы. Не зря ее издавна считали мистической столицей Европы. Не странно, самой вкусной в Восточной Европе мне показалась еврейская кухня. Особенно хороша она в Варшаве, где почти не осталось евреев, но гостям по-прежнему подают дивную фаршированную рыбу, которая по-польски называется политически некорректно, карп по-жидовски, и замечательную водку-писаховку с веселыми хасидами на ярлыке. Самой сильнодействующей достопримечательностью Восточной Европы кажется мне дом Гёте в изрядно обезображенном восточно-германским прошлом Веймаре. Этот дом так умно и правильно обустроен своим великим хозяином, что поневоле проникаешься завистью к немецким поэтам. Нашим бы поэтам такую долгую и спокойную старость.
Вы слушали радиоочерк Александра Генниса «Письма русского путешественника из Восточной Европы». В передаче звучала музыка Эрика Сати, Шопена, Штрауса и Вагнера.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Молчание Селлинджера» подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 12 июня 1997 года.
Sandman's coming, yes, he's coming to sprinkle you with sand. He'll say one, two, three, and you will be in cotton candy land.
На волнах Радио Свобода передача «Молчание Селлинджера». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Yes, he's coming, we'll take you by the hand, and you'll ride upon a big white swan in cotton candy land.
В осенние предутренние сумерки 1962 года на глухой дороге на вершине холма в городке Корниш, штат Нью-Хэмпшир, остановился автомобиль. Двое мужчин торопливо вытащили из него окровавленное тело и бросили у обочины, прямо перед одиноким домом, обнесенным глухой изгородью. Оставив раненого, двое мужчин торопливо сели в машину и исчезли. Раненый стонал и звал на помощь, с надеждой вглядываясь в темные окна дома. Наконец, в одном окне зажегся свет. Раненый стал звать громче, но никто не вышел. Через несколько минут свет погас, и дом снова погрузился во тьму. Тогда раненый встал и уныло побрел вниз по склону, к машине, которая ждала его в полумиле от дома.
Этот детективный эпизод получил в истории современной американской литературы название «Fake Wounds Story», то есть «История искусственных ран». И произошел он перед домом, где, судя по слухам, жил и сейчас живет в добровольном затворничестве замечательный американский писатель, автор романа «Над пропастью во ржи» Джером Дэвид Селлинджер. Поклонники таланта Селлинджера, в основном молодежь, студенты и школьники, не раз пытались изображать раненых, вымазав себя кетчупом, как в описанном эпизоде. Или прикидывались нищими, или потерпевшими аварию. И все для того, чтобы выманить из-за глухой ограды и вернуть миру писателя, который вот уже 34 года ничего не публикует, никого не принимает, не отвечает на письма, не разрешает себя фотографировать и не дает интервью. Отшельничество Селлинджера началось внезапно, в 1953 году, в разгар славы. Вот что рассказывает профессор американской литературы из Хантер-колледжа Дэвид Гордон.
Роман «Над пропастью во ржи» был опубликован вскоре после войны. Журнальный вариант появился в 1948 году. И он сразу стал культовым произведением, особенно среди студентов и образованных молодых читателей. Вообще, обе первые книги Селлинджера, едва появившись, сразу стали классикой. Я сам помню наше тогдашнее воодушевление и от романа, и от сборника «Девять рассказов», в котором каждый рассказ – литературный перл.
Вспомним один из них, который посвящается с любовью и мерзостью 13-летней английской девочке Эсме.
«Вы хотели бы, чтобы я вам писала?» – спросила Эсме, слегка покраснев. «Я пишу чрезвычайно вразумительные письма для человека моего возраста. Я был бы очень рад. Я напишу вам первое, чтобы вы ни с какой стороны не чувствовали себя скомпрометированным». Она положила бумажку с адресом в карман платья. «До свидания», — сказала она и направилась к своему столику. Не прошло и минуты, как Эсме появилась снова, таща Чарльза за рукав курточки. «Чарльз хочет поцеловать вас на прощание», — объявила она. Я сразу же поставил чашку и сказал, что это очень мило, но вполне ли она уверена? «Вполне», — ответила Эсме несколько мрачно. Она выпустила рукав Чарльза и весьма энергично толкнула его в мою сторону. Он подошел, бледный как мел, и влепил мне звучный, мокрый поцелуй чуть пониже правого уха. Пройдя через это тяжкое испытание, он направился было прямиком к двери и к иной жизни, где обходится без таких сантиментов. Но я поймал его за хлястик куртки и, крепко за него ухватившись, спросил, «А что говорит одна стенка другой стенке?» Лицо его засветилось. «Встретимся на углу!» — выкрикнул он и опрометью бросился за дверь, видимо, в диком возбуждении. Эсме стояла в прежней позе, переплетя ноги. «А вы вполне уверены, что не забудете написать для меня рассказ?» — спросила она. «Не обязательно, чтобы он был специально для меня». Я сказал, что не забуду ни в коем случае. «Это совершенно исключено». Она кивнула. «Пусть он будет чрезвычайно трогательный и мерзостный», — попросила она. «Вы вообще-то имеете достаточное представление о мерзости?» Я сказал, что не так, чтобы очень, но, в общем, мне приходится все время с ней сталкиваться в той или иной форме, и я приложу все усилия, чтобы рассказ соответствовал ее инструкциям. Мы пожали друг другу руки. «До свидания», — сказала Эсме. «Надеюсь, вы вернетесь с войны, сохранив способность функционировать нормально».
Профессор Гордон, почему именно Селлинджер стал после войны, как вы сказали, культовым писателем?
Он воплотил в своих персонажах мечту о невинности, о душевной тонкости и сделал это в период всеобщей нацеленности на успех и обогащение, а следовательно и на нравственную нетребовательность. Холден Колфилд стал именем нарицательным, как человек, обладающий тончайшим чутьем на то, что он называл «фонинес», то есть фальшь, искусственность, поза, самообман и самолюбование. И его герой был готов на все – бросить школу, лишиться привилегий, образования и материальной обеспеченности, стать психом с обывательской точки зрения, лишь бы сохранить вот эту, дарованную ему Богом, зоркость к правде. Америка легко забыла нравственный климат войны. Но Селлинджер с его военным опытом не хотел поддаваться суете. В его произведениях нет абсолютно никаких политических подтекстов, но его герои всегда находятся в упрямой, хотя и не демонстративной, оппозиции к власть придержащим, включая власть принятых мнений. И если эта власть слишком давит на героя, он бежит от нее. В этом смысле у Холдена Колфилда есть замечательные предшественники в американской литературе. Гекльберри Финн в XIX веке и герой Хемингуэя Джейк Барнс в XX. Когда Гекку становилось невмоготу в тесных рамках общественных установлений, он бежал на реку, в лес, в места, еще не обжитые людьми. А хемингуэевский Барнс уезжал за границу, во Францию. Но необжитых земель больше нет. За граница подростку недоступна, и Холдену Колфилду некуда уйти, кроме как уйти в себя.
Мы уже знаем о популярности Селлинджера среди читателей в Америке. А как литературные критики встретили появление нового классика в 50-х годах?
Самые взыскательные критики признали литературную оригинальность, аутентичность работ молодого автора. Многие отметили трогательность текстов Селлинджера. Хотя наиболее элитарных критиков отвращало то, что Селлинджер всем нравится. Снобам всегда подозрительно, если не отвратительно, популярность. Селлинджер мастерски использовал разговорный язык своего времени. Это, кстати, тоже роднит роман «Над пропастью во ржи» с марктвеновским «Гекльберри Финном». Холден Колфилд выражает себя своим собственным языком, представляющим собой смесь ярости и детской невинности. Именно в этом языке особое обаяние Селлинджера. Он писатель с хорошим ухом, как мы говорим, создатель диалогов и монологов, которые читатели помнят наизусть и цитируют в разговорах.
Один из них произошел в такси.
Я разговаривал с водителем. Звали его Горвиц. «Слушайте, Горвиц, — говорю, — вы когда-нибудь проезжали мимо пруда в Центральном парке у южного выхода? Маленькое такое озерцо, где утки плавают. Ну, знаю, что. Видели там утки плавают? Весной и летом. Вы, случайно, не знаете, куда они деваются зимой? Может, кто-нибудь подъезжает на грузовике и увозит их? Или они сами улетают куда-нибудь на юг?» Тут Горвиц обернулся и посмотрел на меня. Он, как видно, был ужасно раздражительный, хотя в общем ничего. «Почем я знаю, черт возьми?» — говорит. «За каким чертом мне знать всякие глупости?» «Да вы не обижаетесь», — говорю. Видно было, что он ужасно обиделся. «А кто обижается? Никто не обижается». Я решил с ним больше не заговаривать, раз его это так раздражает. Но он сам начал. Опять обернулся ко мне и говорит. «Во всяком случае, рыбы никуда не деваются. Рыбы там и остаются. Сидят себе в пруду, и все». «Так это большая разница», — говорю. «То рыбы». «Где тут разница? Где? Никакой разницы нет», — говорит Горвиц. И по голосу слышно, что он сердится. «Господи боже ты мой! Да рыбам зимой еще хуже, чем уткам! Вы думаете головой, господи боже!» Я помолчал, помолчал, потом говорю. «Ну ладно. А рыбы что делают, когда весь пруд промерзнет насквозь и по нему даже на коньках катаются?» Тут он как обернется, да как заорет на меня. «То есть как это, что рыбы делают? Сидят себе там, и все!» «Но не могут же они не чувствовать, что кругом лед. Они же это чувствуют?» «А кто сказал, что не чувствуют?» «Никто и не говорил, что они не чувствуют!» — крикнул Горвиц. Он так нервничал, я даже боялся, как бы он не налетел на столб. «Да они живут в самом льду, понятно? Они от природы такие, черт возьми! Вмерзают в лед на всю зиму, понятно?» «А что же они едят? Если они вмерзают, они же не могут плавать, искать себе еду?» «Да как же вы не понимаете, господи! Их организм сам питается, понятно? Там во льду водоросли, всякая дрянь, у них поры открыты, они через поры всасывают пищу. Их природа такая, господи боже мой! Вам понятно или нет?» «Угу». Я с ним не стал спорить. Боялся, что он разобьет к черту машину. Когда я вышел около Эрни и расплатился, старик Горвиц опять заговорил про рыб. «Слушайте, — говорит, — если бы вы были рыбой, неужели мать природа о вас не позаботилась бы? Уж не воображаете ли вы, что все рыбы дохнут, когда начинается зима?» «Нет, не дохнут, но...» «Ага, значит, не дохнут!» — крикнул Горвиц и умчался, как сумасшедший. В жизни не видел таких раздражительных типов.
Sandman's coming, yes, he's coming, to sprinkle you with sand. He'll say one, two, three, and you will be...
На волнах радио «Свобода» передача «Молчание Селлинджера». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Yes, he's coming, we'll take you by the hand, and you'll ride upon a big white swan in cotton candy land.
В конце 40-х, начале 50-х Селлинджер был одним из самых светских литераторов Нью-Йорка. Он завтракал с известным острословом С. Джей Перельманом, обедал в клубе «Сторг» с английскими издателями, играл по вечерам в покер с писателями и редакторами. и вдруг сослал себя сам в добровольную ссылку, умолк и прекратил публиковаться, а может быть и писать.
Так пишет в недавней статье в журнале Esquire журналист Рон Розенбаум. Впрочем, поначалу и в Корнише, куда он переехал, Селлинджер вел активную светскую жизнь. Он водил дружбу не только со взрослыми местными жителями, но и особенно со старшеклассниками из соседнего вермонтского городка Уиндзор. Вот что рассказали эти школьники журналисту Иэну Хамильтону, автору книги «В поисках Селлинджера».
Он был ужасно забавный. Вечно нас смешил, когда приходил смотреть наши баскетбольные игры. А после игры чаще всего забирал нас целой компанией в свой джип, кормил обедом где-нибудь в дайнере, а потом мы все отправлялись к нему. Его дом был всегда открыт для нас. Но однажды он что-то долго не появлялся. Тогда мы с ребятами погрузились в две машины и поехали к нему. Но его не было дома. Недели через две мы снова отправились к его дому. Поднялись на холм, с которого, как он говорил, видно 5 штатов, и остолбенели. Весь дом был окружен глухой плетеной изгородью, стеной, и калитка заперта. Больше мы его ни разу не видели.
И вот на днях в журнале Esquire появилось сообщение, что Селлинджер согласился опубликовать один рассказ через 34 года после возведения стены. Это известие взбудоражило литературный мир Америки, хотя публиковаться будет не новый, а старый рассказ писателя «Хапфорд-16». И снова, в который раз, среди специалистов и читателей стал обсуждаться вопрос, почему Селлинджер возвел вокруг себя стену.
Это абсолютная загадка. Одни говорят, будто дело в том, что диапазон его интересов был слишком узок и включал в себя лишь жизнь и проблемы детей и подростков. Он любил лишь тех, кто еще не отступил под натиском жизни от своих идеалов и не потерял естественности и невинности. Повзрослев, писатель утратил с ними живую связь. Или разочаровался в них и перестал верить в то, что они непременно являются кладезем чистоты в этом коррумпированном мире. Понял, что все не так просто.
Для Селлинджера эра стены, пишет в своей статье Розенбаум, безусловно, была эрой духовных исканий, возможно, связанных с зен-буддизмом, с презрением к суете и к славе. Не исключено, что Селлинджер принял обет молчания, и намек на это был в эпиграфе, добавленном им к сборнику 9 рассказов. В 2 загадочных строчках из зен-буддистской притчи, которые звучат так. «Мы знаем звук, издаваемый хлопком 2 ладоней. Но какой звук издает 1 хлопающая ладонь?» В рассуждениях 10-летнего вундеркинда, предугадавшего свою смерть, в рассказе Тедди, тоже дается намек на иное, непринятое, нерациональное отношение к миру, к жизни и к смерти.
«Вы Адама знаете?» – спросил Тедди. «Кого-кого?» «Адама, из Библии». Никольсон усмехнулся. «Лично не знаю», — ответил он сухо. «Да вы не сердитесь. Бог мой, да я не сержусь на вас». «Вот и хорошо», — сказал Тедди. «Вы помните яблоко из Библии, которое Адам съел в раю?» — спросил он. «А знаете, что было в том яблоке?» «Логика. Логика и всякое познание. Больше там ничего не было. И вот что я вам скажу. Главное — это чтобы человека стошнило тем яблоком, если, конечно, хочешь увидеть вещи, как они есть». Я хочу сказать, если оно выйдет из вас, вам больше не будут мерещиться в каждой вещи ее границы. «Вся беда в том, — сказал Тедди, — что большинство людей не хочет видеть все, как оно есть. Они даже не хотят перестать без конца рождаться и умирать. Им лишь бы переходить все время из одного тела в другое, вместо того, чтобы прекратить это и остаться рядом с Богом, там, где действительно хорошо». «Так глупо, — продолжал Тедди. Мне, например, через 5 минут идти на плавание. Я спущусь к бассейну, а там, допустим, нет воды. Допустим, ее сегодня меняют. А дальше так. Я подойду к краю, ну, просто глянуть, есть ли вода. А моя сестренка подкрадется сзади и подтолкнет меня. Голова пополам. Мгновенная смерть». «Но разве это такая уж трагедия? Я хочу сказать, чего так бояться? Произойдет только то, что мне предназначено. Вот и все. Разве нет?»
Среди объяснений затворничества Селлинджера существуют и другие, до оскорбительности простые варианты. Иэн Хамильтон обнаружил и описал в своей книге, что дружба Селлинджера со школьниками из Уиндзора внезапно прервалась после одного, казалось бы, незначительного эпизода.
Затем было предательство. Первородный грех прессы. Одна из учениц-старшеклассниц попросила у Селлинджера разрешения взять у него интервью для местной газеты. Писатель интервью дал. Но газета «Клермонт Дейли Игл» представила его в ироничном и даже довольно издевательском виде. Стена выросла именно после этого эпизода.
За стеной, воздвигнутой Селлинджером, пишет Рон Розенбаум, происходили и вполне нормальные вещи. Брак с молодой англичанкой Клэр Дуглас, двое детей, Мэтт и Пегги, затем роман с писательницей Джой Мейнард, развод и второй брак. Селлинджер куда-то уезжал, путешествовал. Он не стал ни полным отшельником, ни монахом. И тем не менее, со временем создалось ощущение, что теперь уже не Селлинджер по доброй воле возводит вокруг себя стену, но стена держит его в плену страха перед культом успеха или перед собственным культом совершенства.
Селлинджер – один из представителей многочисленного братства умолкнувших. Другим примером, трагическим, был Николай Гоголь, который сжег вторую часть «Мертвых душ» в момент душевного смятения. Эмили Диккенсон умолкла от неуверенности в себе. Юрий Олеша и многие другие писатели в России и Германии от страха перед цензурой. Томас Пинчин, современный американский прозаик, автор суперинтеллектуального романа «Ви», продолжает писать и публиковаться, но категорически отказывается появляться на публике, играть в литературные игры и подвергаться соблазну литературной иерархии. Селлинджер – другое дело. Тут, вероятнее всего, имеет место духовное самоотречение, когда молчание становится единственным допустимым видом красноречия.
Профессор Гордон, творческий период Селлинджера продолжался всего 10 лет. Какова сейчас его литературная репутация?
После 35 лет молчания литературная репутация Селлинджера увяла. Ни он ничего не публикует, ни о нем почти ничего не публикуется. «Над пропастью во ржи» все еще популярен среди подростков, но все же Селлинджер стал какой-то фигурой из прошлого, из другой эпохи.
Проверим это утверждение на «Нью-Йоркцах». Беседу ведет Рая Вайль.
Я заметила, что у «Нью-Йоркцев» особое отношение к роману Селлинджера «Над пропастью во ржи». Еще и потому, я думаю, что там описан Нью-Йорк, знакомые места. Музей естественной истории, Рокфеллер-центр, каток и музыкальная карусель в Центральном парке. Моему первому собеседнику около 70. Знаете, это была слишком откровенная книга. В литературном отношении он не произвел на меня сильного впечатления. Но для многих эта книга стала культовой. Именно потому, что была такой откровенной. It made a great impression on many, many people because it was so candid. Мы не знали того, что знают молодые люди сегодня. У нас не было голоса, который бы нас представлял. Для послевоенной молодежи таким голосом стал Селлинджер. Youngsters didn't have a voice from the outside to speak for them, and this book did it. Ларри Флинт прочитал «Над пропастью во ржи», когда заканчивал среднюю школу. Мне понравилось, хороший роман. Но все же я никогда не понимал, почему вокруг этой книги столько шума. И до Селлинджера писали о молодежном опыте. Но я, когда читал Селлинджера, лишь в какой-то степени идентифицировал себя с главным героем. Вообще мысли мои в ту пору были о другом. Закончить школу, колледж, устроиться в этом мире. Может, я не был таким бунтарем, как сам Селлинджер. Мой следующий собеседник – выпускник Нью-Йоркского университета. Ему 23 года. Первый раз я прочел «Над пропастью во ржи» в 8 классе. С тех пор я частенько возвращался к этой книге. И, что удивительно, она не устаревает. Отношение Холдена к жизни, к людям, его любовь к сестре, его ненависть к истеблишменту, ко всяким условностям, к принятым мнениям. И даже то, что он в 15 лет мог пойти в бар, все это было так похоже на мой опыт и опыт моих друзей. Мы подражали манере Холдена говорить, обменивали шутками и цитатами из романа. Я и сейчас могу сказать, общаясь с другими, читал или не читал человек эту книгу.
И, наконец, личное ощущение моего собеседника, профессора Гордона.
Я испытываю такие сильные ностальгические чувства к книгам Селлинджера, что боюсь их перечитывать. Больше 30 лет я их не перечитываю и не учу по ним студентов. Боюсь разочароваться. Ведь мы так его любили. Он объединил целое поколение в Америке. Все, кто любил Селлинджера, любили еще и друг друга.
loved Salinger, loved each other.
Тут уместно было бы вспомнить конец романа «Над пропастью во ржи».
Жаль, что я многим про это разболтал. Знаю только, что мне как-то не хватает тех, о ком я рассказывал. Например, Стрейдлейтера или даже этого Экли. Иногда кажется, что этого подлеца Морриса и то не хватает. Странная штука. И вы лучше тоже никому ничего не рассказывайте. А то расскажете про всех, и вам без них станет скучно.
Читатели все еще пишут Селлинджеру безответные письма, пытаются подкараулить писателя в супермаркете, хотя они ни за что не узнают его, потому что на единственной известной фотографии ему 28 лет, а сейчас 78. Они до сих пор устраивают паломничество на холм, с которого видно 5 штатов. Сидят в автомобилях, глядя на глухую изгородь вокруг дома и слушая звук, издаваемый одной хлопающей ладонью. Эти читатели не ловцы знаменитостей. Слава Селлинджера давно потускнела. Нет, просто они сироты. «Молчание большого писателя», — пишет Рон Розенбаум, — «это, конечно, не то, что молчание Бога. Однако есть и некая уменьшенная аналогия». Он – создатель, вызывающий благоговение простых смертных, потому что, по нашим представлениям, знает ответы на некоторые важные для нас вопросы. И этот создатель отказывается отвечать нам, отворачивает лицо и прячет свое творение.
Sandman's coming, yes, he's coming, to sprinkle you with sand. He'll say 1, 2, 3... And you will be in cotton candy land.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Молчание Селлинджера». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
We'll take you by the hand, and you'll ride upon a big white swan in cotton candy land.
Вы слушали программу 97-го года. Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас...» обманули. Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. «Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера?» В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотические процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг, она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили, ширили, ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? что все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. Этим ракетам все равно, кто на этих гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Ну, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте «Радио «Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Здравствуйте, говорит Радио «Свобода», в студии Сергей Медведев, в эфире «Археология». Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. копать, копать и еще раз копать. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.